Пожалуйста, поприветствуй Джона Лира на конференции Nexus от всей души. Хорошо, Джон, они все твои, и я отойду в сторону, чтобы задать любые вопросы, если у тебя выдохнется пар, и мы будем поддерживать тебя в течение полутора часов. Спасибо тебе.
Хорошо, отлично. Спасибо тебе, и приятно быть здесь, и говорить о 9-11, и всего лишь о нескольких вещах, которые я обнаружил за последнюю неделю. Я расскажу вкратце, прежде чем говорить о Луне, о которой я собираюсь поговорить сегодня вечером. Но для всех вас, кто следил за инцидентами в Украине, самолет, потерпевший крушение в Украине, был MH370, и все тела, которые были на этом самолете, были оригинальными телами, которые были вывезены и утилизированы на этом самолете. И что они сделали, так это то, что у них было 370 самолетов в Тель-Авиве, и когда MH17 собирался взлететь, они вылетели туда на 370 самолетах вместе с двумя истребителями сопровождения, и MH17 не взлетел. MH17 пролетел свой маршрут до того момента, когда свернул с курса. Ему пришлось отклониться от маршрута на 200 километров, чтобы в момент крушения он находился на контролируемой сионистами части Украины. Когда он перелетел на эту часть Украины, два истребителя сопровождения сбили самолет. Конечно же, он управлялся дистанционно. В этом самолете не было никого живого. Он управлялся дистанционно. Два истребителя сопровождения сбили его, и он приземлился в Эрике-Христе там, в Украине. Для всех вас, кто хочет получить более подробную информацию об этой истории, пожалуйста, зайдите на сайт gemstonefreelance.com. Теперь я хотел бы немного поговорить о Луне, которой я был очарован больше, чем обычно, в течение последних 6 или 7 лет. Я собираюсь рассказать тебе несколько фактов здесь, в самом начале, чтобы ты знал, откуда я. Во-первых, ни одна из миссий Аполлона не отправлялась на Луну. Они не выходили на орбиту вокруг нее, они не приземлялись на нее. Все это было подделкой, как и большинство полетов Меркурия, как и большинство полетов Джемини. Они не полетели. И на то есть много-много причин. Если ты хочешь посмотреть одно из лучших видео парня по имени Джей Уитмайер, ты можешь поискать в Google и посмотреть его историю о Стэнли Кубрике и о том, как и где Стэнли Кубрик поделал снимки Луны для НАСА. Ему за это заплатили, и они сделали там фальшивые снимки. Аполлон не поехал. Вот еще несколько интересных фактов. Гравитация Луны не такая, как у Земли. Она составляет 68%. Здесь, на Земле, атмосфера, пригодная для дыхания, равна примерно 18 футам. Другими словами, если бы ты поднялся на 18-футовую гору, где ты дышишь, то это был бы воздух, пригодный для дыхания на Луне. Там также есть города с куполами, в которых давление воздуха немного больше. Другое дело, позволь мне взглянуть на мои заметки. Население Луны составляет около 500 миллионов человек, и они такие же люди, как и мы, но они не с Земли. Они откуда-то еще. Луна была построена на Юпитере, или внутри Юпитера 38 миллиардов лет назад. И она побывала во всех разных солнечных системах, делая то, что у нее получается лучше всего. И у нее есть сотни тысяч инопланетян, маленьких серых, живущих внутри, и они выполняют свою работу по похищению людей с Луны. В последний раз Луна появлялась здесь, на Земле, около 15 лет назад. И именно оттуда они совершали свои похищения. Некоторые люди говорят, что похищают каждого десятого. На самом деле, каждого человека похищают с момента его рождения один раз в 2 года, один раз в 4, один раз в 6, один раз в 8 и один раз в 13 лет. И они, по сути, должны видеть, что все идет хорошо, что они хорошо растут, что у всех у них есть все последние модификации, и все идет правильно. Сейчас в воздухе так много тарелок, если бы ты мог днем или ночью, если бы у тебя был выключатель, включить его и заставить каждую тарелку, которая была в небе в любой момент, включиться ярко, небо было бы полным. Там не было бы никакого неба, там были бы одни сплошные блюдца. Здесь так много всего происходит постоянно. Еще одно. Дай мне посмотреть сюда. Мои заметки здесь. У меня здесь небольшая проблема. На Луне есть города, деревни, озера, реки, горы. Просто все, что ты можешь себе представить. Их торговые центры намного, намного лучше наших. Если бы ты отправился на Луну в торговые центры, ты бы очень удивился, потому что они примерно в 10 раз лучше нас, лучше наших торговых центров. А теперь еще кое-что, о чем я хотел бы упомянуть, и как я к этому пришел. Это то, что универсальный закон всемирного тяготения Ньютона неверен. Его закон всемирного тяготения, он считал, что плотность и размер объекта прямо пропорциональны его гравитационному притяжению, гравитационной силе, и это не имеет к нему никакого отношения. Значит, после того, как он скончался, кто-то другой дал уравнение для того, что, по их мнению, было гравитационным притяжением. И это было g равно m1 раз m2 больше r в квадрате. Это совершенно неправильно. И еще потому, что Эйнштейн основывал свои теории, как общие, так и специальные, на универсальном законе всемирного тяготения Ньютона. Все, что придумал Эйнштейн, неверно. Все его теории, как специальные, так и общие, неверны. Ни в чем из этого нет ни капли правды, включая скорость света. Скорость света не ограничена. Это навсегда. Так или иначе, как я во все это вляпался. Итак, несколько лет назад я посмотрел видео, которое опубликовал Ричард Хогленд под названием «Связь Луны и Марса». Я думаю, это была вторая часть. И он показал фотографию, сделанную серией «Лунный орбитальный аппарат». Я забыл, какой номер был на фотографии, но это была косая фотография синуса Мэй. Синус Мэй находится прямо в мертвой точке Луны, ближней стороны, которую мы можем видеть. И там есть башня. И башня высотой в 6 миль. А на вершине ее есть квадрат, и площадь составляет 1 милю с каждой стороны. Она огромная. Это огромное сооружение. Это было то, что меня больше всего заинтересовало в его видео. Так что я начал разбираться в этом, и почти в то же время я читал книгу удаленного зрителя Макмонагла, который был одним из армейских удаленных зрителей. И однажды ему было поручено проследить за душой человека, который попал в дорожно-транспортное происшествие к югу от Сан-Франциско. И он рассказывает об этом в своей книге, своей первой книге. Я забыл, как она называется, «Следуя за этой душой». И когда он следил за ним, он был удаленным наблюдателем, когда он вышел из атмосферы Земли, он направлялся прямо к Луне. И вот он последовал за ним, и когда он следовал за ним, казалось, что он чем-то обернут. И чем ближе он подходил к Луне, тем громче становилось это сообщение. И послание было таким: «Не подходи ближе. Это не твое место. Ты не имеешь права приходить сюда». И он продолжал пакости до тех пор, пока сообщение не стало настолько громким, что он действительно испугался за свою жизнь и замолчал. Но это навело меня на мысль, что если эта душа направлялась прямо к Луне, то, возможно, она направлялась прямо к той башне. Я не знаю, правда это или нет, но именно это заставило меня задуматься обо всем этом. В 1993 году леди по имени Пэрис Полтер написала книгу под названием «Графическая нотационная сила Солнца». Если ты не видел эту книгу или не читал ее, тебе действительно стоит это сделать, потому что, когда все видят эту книгу и понимают, что она делает, ты понимаешь, что все, чему нас учили о гравитации, плотности, все неправильно. И она доказывает это математически, что Ньютон ошибался, и что правильная формула гравитации — это третий закон Кеплера. И поэтому, осознав это, я начал изучать все возможные вещи, и мы выяснили, что я попросил Перри помочь мне, потому что она действительно сильна в математике. Гравитация Луны. И так как она не основана на размере или плотности, мы используем закон Буля-Эллиса об обратных квадратах и используем нейтральную точку 243,5 мили. Оказывается, гравитация Луны примерно на 68% больше, чем у Земли. А теперь позволь мне прояснить, что Баррис Полтер не верит, что это истинная гравитация Луны. Она говорит, что это был всего один момент, и она рассматривала это как проблему трех тел, использующих Солнце. И она сказала, что это был только один пункт, и это было 20 июля 1969 года, что было точным временем предполагаемой посадки Аполлона 11 на Луну. Если бы это было правдой, то они приземлились бы при 68% силе тяжести, что невозможно, потому что у них не было достаточно топлива. Все, что тебе нужно сделать, это взять модель шаттла и модель предполагаемого Сатурна V, соединить их вместе, зная, что шаттл поднимается всего на 300 миль. А затем посмотреть на Сатурн, предполагаемый Сатурн 5V, знаете ли, немного выше.
Alleged Saturn 5b has, you know, just a little bit taller.
Они говорят нам, что побывали на Луне. Очевидно, что для этого недостаточно топлива, особенно при силе тяготения 68%. Что касается Сатурна V, то это был не Сатурн V. Они так и не смогли заставить Сатурн 5 работать должным образом. И поэтому они использовали Сатурн 4V и косметически нарядили его как Сатурн 5. Так или иначе, это мои мысли о Луне. Немного поговорим о 9.11. Я написал письменные показания под присягой в поддержку жалобы Моргана Рейнольдса. Жалоба на оплату труда — это жалоба в окружной суд Нью-Йорка, когда окружной прокурор или кто бы то ни был, кто замешан в этом, отказывается выдвигать какие-либо обвинения. Вы, как гражданское лицо, можете подать жалобу на оплату труда, изложить все, что, по вашему мнению, было правдой, и они могут оценить это. Суд отклонил как жалобу Моргана Рейнольдса Квидама, так и мои показания под присягой. Мои показания под присягой занимали 15 страниц. Ты можешь посмотреть на них в любом. Просто загугли показания Джона Лира под присягой, и они появятся. Это взято в основном из аэродинамики для морских авиаторов, и это убедительно доказывает, что ни один самолет, ни один 767-й, не может летать со скоростью 561 миль в час, что составляет около 490 узлов. Он не мог летать так на уровне моря. Они могут летать так на высоте, но там, где плотность воздуха в три раза выше, чем на уровне моря, он ни за что не смог бы этого сделать. Еще одна вещь, на которую я указал, это чтобы пилот самолета, который только что совершил полет на 150, или знаете, таком маленьком самолете, залез в кабину 767-го и столкнулся с EFIS, который является новым навигационным прибором для 767-го. И это новый способ представления информации о твоей высоте, положении и обо всем остальном. Чтобы он смог понять, что это значит, а затем пролететь 90 миль на юг, а затем развернуться и врезаться в здание шириной 208 футов, мертвой точки у Симпоса не было. Кроме того, они так и не нашли ни одной детали ни одного самолета, который якобы врезался во Всемирный торговый центр 1 и 2. Как ты знаешь, все детали самолета должны быть сертифицированы и помечены либо эмблемой, либо краской, либо каким-то образом нанесен на эту деталь номер разрешения.
either emblazoned or painted or somehow put on that part what its authorization number was.
Между двумя самолетами 7,5 миллиона деталей, и они не нашли ни одной детали. Так что, что касается самолета Пентагона, то это был облет. Один самолет, кто бы им ни управлял, пролетел к северу от станции Ситко. И когда он попал в луч той части Пентагона, куда должен был попасть, они взорвали взрывчатку и проделали эту дыру. Конечно, дыра была недостаточно большой, чтобы в нее мог пролезть самолет. А Эйприл Гэллоп, которая была сотрудницей Пентагона, сидела в 40 футах от этой дыры. Ее шестимесячный сын сидел в детском кресле прямо под ее столом. И когда прогремел взрыв, с потолка посыпалась куча всякой всячины. Но когда все это прекратилось, она схватила его, перекинула через плечо и вылезла из дыры, проделанной бомбой. И она сказала, что написала «нет топлива», самолеты САНА, беспилотные летательные аппараты, ракеты САНА, не пахло дизельным топливом, реактивный самолет А, реактивный самолет В, ничего подобного. Она вышла на лужайку, чтобы пройти сортировку, и к ней подошла разведка военно-морского флота или армии. И с тех пор ее преследуют, чтобы попытаться изменить ее историю о том, что она видела самолет, чего она не делала, и она придерживалась своей истории. Что касается другого самолета в Шонгсвилле, то там не могло быть авиакатастрофы. Там было недостаточно обломков. Там не было никаких обломков. Но случилось то, что самолет должен был разбиться в 11 часов, и он должен был разбиться или фальшивая авария. Они использовали голограммы. Что бы они ни использовали для создания голограмм, очевидно, вышло из строя. Так что, когда пришло время ударить по седьмому зданию, ничего не произошло. И поэтому они уже подстроили его так, чтобы он взорвался. И они не знали, что делать. Поэтому они быстро, в течение 6 часов, отправились в Шонгсвилл, нашли место, которое выглядело так, как будто это мог быть разбитый самолет, положили туда пару деталей и заставили людей стоять вокруг в защитных костюмах. И они впускают туда прессу в 5 часов. Пресса ничего не видела между 11 и 5 часами. И им рассказали о Шонгсвилле, поехали в Шонгсвилл, и им сказали, что именно там разбился самолет. Но, конечно, никакого самолета не было. И одна из вещей, которая произошла, в самолете есть блок, автомобильный блок, и он передает определенную информацию от двигателей и планера в авиастроительную компанию, чтобы сообщить им, как проходит полет. Это все еще передавалось через 4 часа после того, как самолет предположительно потерпел крушение в Шонгсвилле. Так что, кроме этого, Дункан, у тебя есть какие-нибудь вопросы?
Хорошо, мой вопрос в том, что, насколько я помню из одного из твоих предыдущих интервью, это связано с голографической технологией. Не мог бы ты подробнее рассказать о том, в чем, по твоему мнению, заключается современное состояние голографических технологий, потому что я знаю о некоторых историях. Но я знаю, что у многих людей в аудитории возникнут небольшие проблемы с пониманием того, как можно повлиять на голографическое изображение и повлияла ли технология на него. Приезжай так быстро. Так что расскажи нам, пожалуйста, что ты знаешь по этому поводу.
Технологии голографической инженерии существуют уже около 40 лет. У меня была подруга, которая работала в телевизионной индустрии, и около 15 лет назад ее пригласили на презентацию. Все, что они сделали, это рассказали об истории и будущем телевидения. И там была небольшая аудитория, вмещавшая около 100 человек. И она вошла туда. Это был ярко освещенный зал. Свет не был выключен или что-то в этом роде, и там есть небольшая сцена, и она идет и садится примерно с 80 людьми. Они были там высокопоставленными людьми теле- и киноиндустрии. И вот они сели, и этот парень выходит из-за занавеса, поднимается на трибуну, называет свое имя и говорит, начинай говорить об истории телевидения.
Start talking about the history of television.
И он рассказывает о разработке электронно-лучевой трубки и обо всем том, через что им пришлось пройти. И пока он говорит, он спускается со сцены и идет по одному проходу, а затем спускается, а затем поднимается по другому проходу и спускается, а затем снова поднимается на сцену и поднимается на подиум. И все это заняло около 20 минут. И мой друг говорит: «Мальчик, я был чертовски скучен». И вот он доходит до конца и говорит: «Кто знает, на чем сегодня держится развитие телефильмов?» И когда он сказал «сегодня», он исчез. Все это была голограмма. И это было 15 лет назад. А около 10 лет назад мой друг Норман Бергрум, который написал «Создатели колец Сатурна», ты будешь знать, что он был очень-очень. Я работал во многих компаниях, занимающихся высокотехнологичной электроникой и авиацией, во всех из них. И он был очень-очень хорошо осведомлен. И он написал «Создатели колец Сатурна». Ему достались некоторые снимки Voyager 1 и 2 с Сатурна. И в кольцах он нашел космический корабль длиной 30 миль и диаметром 2,4 мили. И он рассказывает о том, как он это нашел, и показывает фотографии, увеличивает и показывает то, что он нашел. В любом случае, я навещал его время от времени, и я навещал его после 9.11, я рассказал ему свою теорию голограммы. Он сказал: «О, я в этом не сомневаюсь». И я спросил: «Почему?» Он говорит: «Потому что однажды я ехал на работу от него». Он жил в Лос-Альтос-Хиллз, недалеко от Сан-Франциско, и он ехал на юг оттуда, где находится Локхид. А он сказал, что просто ехал и увидел тень. С ним в машине был друг, и они посмотрели вверх, а вот и Боинг 747, который просто летел прямо вместе с ним, конечно, двигаясь намного быстрее. И всего около 30 секунд они наблюдали, как он пролетел, а затем исчез. И он сказал, что это было мое знакомство с голограммой. Он сказал: «Так что я знаю, что она существует». Значит, она существует. И это то, что люди видели на Манхэттене. Голограммы могут иметь свет, звук. Просто все, что вы ожидали бы увидеть. Они ни на что не проецируют, они просто проецируют это из воздуха. Вот и вся история с голограммами.
Спасибо тебе, это очень передовая технология. У меня был вопрос из зала, где пассажиры рейса MH17... И я просто хочу тебе сказать, я тоже следил за этой историей, и у нас было много людей, которые спрашивали именно об этом. Джим Стоун, как ты знаешь, очень противоречив в некоторых своих позициях и темах. Не все согласны со всем, что он говорит. Но в данном конкретном случае я должен сказать, что первые очевидцы действительно сообщили о двух реактивных самолетах, следовавших за самолетом над Украиной. И первые сообщения людей среди тел заключались в том, что эти тела находятся в продвинутой стадии разложения. Это было первое, что пришло в голову, и поэтому это подпитывает такого рода истории. Но кто ты такой, отвечая на вопрос, где, по-твоему, находятся пассажиры рейса MH17? Как ты думаешь, что происходит с исчезнувшим экипажем людей?
Да, во-первых, позволь мне сказать, что крушение самолета 370, когда его сбили, было приурочено точно к тому времени, когда началась стрельба по Газе, по сектору Газа. Что касается пассажиров рейса MH17, то этот сценарий перестрелка планировался очень-очень давно. И моя теория такова, что все они были фальшивыми пассажирами. Все пассажиры видят, как они плачут по своим близким, и все остальное — фальшивка. Они все актеры. И поэтому этот самолет так и не взлетел. Так что всем пассажирам некуда было идти. Их просто не существовало.
Да, у тебя будут проблемы с этим, потому что есть пара австралийцев, которые на самом деле знают людей, которые должны были быть на этом самолете, но они мертвы или исчезли. Я имею в виду, что я ценю, что все теории — это промежуточная работа, но я только что получил сообщение от одного из зрителей. Значит, не было настоящих пассажиров, которые не возвращаются к своим близким, по крайней мере, на рейсе MH17. Но это те же самые вопросы, которые возникли у 9/11. Там был самолет, который якобы потерпел крушение в Пенсильвании. И в интернете ходили слухи о людях, живущих в отдаленных местах, которым больше не разрешалось говорить о том факте, что они были в самолете. Я не знаю, я не думаю, что Джон может ответить на этот вопрос так же, как и я, но я имею в виду, что вы слышали теорию Джона о том, что их не существовало с самого начала.
Дело в том, что именно MH370 потерпел крушение в Украине. Что бы ни случилось с MH17, я не знаю. Если кто-то погиб, у меня нет этому объяснения. Но я точно знаю, что это был рейс MH370, потерпевший крушение в Украине.
На самом деле я склонен согласиться с тобой. Я думаю, это соответствует именно тому, что ты говоришь. Я имею в виду, что многие люди указывали на время вторжения в Газу, и когда вы посмотрите, кому это выгодно, Израиль действительно выиграет от этого, в этом нет никаких сомнений. Хорошо, у меня больше нет вопросов прямо сейчас. Ты хотел продолжить или ты хотел, чтобы я дал какое-то направление? Если бы я мог дать тебе какое-то направление, мне было бы действительно интересно, чтобы ты немного рассказал о том, как ты воспринимаешь иерархию контроля по отношению ко всей этой истории с НЛО, куда мы направляемся, кто дергает за ниточки. Если ты воспринимаешь иерархию инопланетян, если ты хочешь быть конкретным, я хотел бы знать, о чем ты там думаешь. Ты можешь рисовать на вещах Лу Болдина, если хочешь добавить это. И я думаю, что многие люди в зале хотят знать, к чему мы клоним, что это значит. Неужели на нас напали инопланетяне? Мы часть всего лишь сада форм жизни или занимаемся своими делами? Поделись с нами своим взглядом на картину в целом, если бы ты мог вернуться назад и описать ее.
Хорошо, во-первых, ты должен понять, что Вселенная бесконечна. Земле более 13 миллиардов лет. Не было никакого большого взрыва, чтобы все это началось. Это продолжается уже целую вечность. Мы — продукт определенного набора инопланетян. Там сотни триллионов инопланетян, но мы — продукт одного набора инопланетян. Маленькие серые — они просто роботы или продвинутые роботы, которые выполняют работу за инопланетян, которые спроектировали и изготовили нас. Мы здесь, на Земле, потому что все мы прожили много жизней раньше. Может быть, 25 жизней, может быть, 30 жизней, может быть, больше. Но в прошлой жизни каждый из нас совершил какую-то ошибку, за которую нас отправили на Землю, которая является лишь одной из миллиардов планет тюрем. Куда отправляют людей, совершивших ошибку? И мы здесь для того, чтобы научиться жить честно, без зависти и жадности, любить свои семьи каждый день, и это настоящая любовь, а не привет, милый, когда ты выходишь за дверь. Love our families each and every day, and that's a real love, not hiya, honey, as you're going out the door. Это то, чему мы должны научиться, пока находимся здесь, на Земле. Теперь, когда мы умрем, некоторые из вас будут помнить, как Стив Джобс умер здесь около 8 месяцев назад. Последнее, что он сказал перед смертью, было: «О Боже, о вау!»
«О Боже, о вау!»
«О, вау!» И то, что он видел, было приемной. И она абсолютно огромная. И после того, как ты умираешь, ты идешь в приемную. Если ты веришь в Бога, Бог встречает тебя. Если ты веришь в Иисуса, Иисус встречает тебя. Если ты буддист, и буддист Будда встречает тебя. Если ты мусульманин, тебя встретит великий парень. В моем случае я верю в великую тыкву, так что великая тыква встретится со мной. Но тот, в кого ты веришь, встретит тебя, и ты встретишься со всеми друзьями, которых завел в предыдущих жизнях. А затем, примерно через полчаса, ты заходишь в маленькую комнату, и тебе показывают все замечательные и хорошие вещи, которые ты сделал в своей жизни. Все любящие вещи, которые ты сделал в своей жизни. А потом тебе показывают все эти гадости. И большинство людей без исключения не могут поверить, что все это было записано и доступно для просмотра. Что кто-то мог вспомнить все маленькие гадости, которые он совершал всю свою жизнь? Но на самом деле так оно и есть. И после этого решение принимается, и я точно не знаю, кто принимает решение. Ты можешь либо вернуться обратно для дальнейшей работы над тем, чтобы научиться жить честно и без согласия MBA, либо остаться там в четвертом измерении. Четвертое измерение — это то, что люди здесь, на Земле, называют раем. Но если ты возьмешь то, что считаешь раем, а затем умножишь это на тысячу, вот как это здорово. И если ты получишь оценку за то, что живешь честно и без каких-либо обязательств, то именно там ты и останешься. И останешься там на пару жизней. А потом ты идешь дальше, и люди спрашивают, на каком уровне, в каком измерении. Измерений нет конца. Есть пятая, шестая палочки, и они продолжаются вечно. И твоя жизнь продолжается вечно. Вот почему мы должны научиться ориентироваться в своей душе. И вот почему мы здесь, на Земле, это для того, чтобы решить проблемы, которые у нас были до сих пор.
Это хороший ответ. На самом деле, ты слышал, как Дэнни и Бринкли выступали с докладами на эту тему? Дэнни и Бринкли, он делал презентацию по скайпу на нашей конференции Nexus в прошлом году. И он сказал, что когда ты умираешь, ты не только испытываешь все, что ты вложил, но и получаешь от этого удовольствие. Таким образом, в каждом обстоятельстве, когда ты порождал любящий, гармоничный и позитивный опыт, ты получаешь это. И каждый раз, когда ты отпускаешь очень ненавистный и неприятный комментарий, ты получаешь то, каково это быть на его стороне. В этом есть большой смысл. Ты не совсем вник в часть «В» вопроса. Меня очень интересует твой взгляд на иерархию на Земле. Кто контролирует информацию? Есть ли одна страна, занимающая более высокое положение в этом вопросе, чем другая? У меня был опыт поездки в Россию. Валерий Уваров, с которым я знаю, ты, вероятно, встречался на разных конференциях, он пригласил меня в Россию несколько лет назад. И я был весьма поражен, узнав, что президент Путин был очень в курсе событий и информирован обо всех вопросах, связанных с НЛО, древними археологическими аномалиями. Он создал организацию и множество зданий, которые назывались Российской академией национальной безопасности. И они были вовлечены в программу, направленную на то, чтобы довести российский народ до уровня осведомленности, чтобы они могли справиться с определенным типом эмоционального шока. Путин сделал несколько комментариев своим подписчикам, одним из которых была Валерий. Путин сделал комментарий о том, что однажды российский народ проснется утром, а Запада там не будет. И Валерий сказала мне, что цель Российской академии национальной безопасности состоит в том, чтобы вести русский народ в курс дела с помощью концертов, журналов, телешоу, радиопередач, которые приводят русский народ в состояние эмоционального осознания того, что мы не одиноки во Вселенной, что наше прошлое может быть не таким, как раньше, то, что нам сказали на Западе. И его основная философия заключается в том, что он хочет, чтобы российская инфраструктура продолжалась. Он хочет, чтобы поезда ходили вовремя, сеть распределения продуктов питания продолжало функционировать, а люди не находились в состоянии шока. Я слышал, что аналогичные шаги предпринимаются в различных южноамериканских странах и в Китае. Мы видели, как французы опубликовали отчет очень высокого уровня об НЛО, в котором в основном говорится, что же, мы готовы рассказать больше, но американцы говорят нет. Я обнаружил, что когда мы разговариваем с китайскими исследователями НЛО, они также говорят, что мы ждем, когда Америка возьмет на себя инициативу в этом деле. Так что ты можешь показать из того, что ты узнал обо всей этой иерархии того, кто контролирует ситуацию. Это нация, это фракция, тайное общество. Поезжай в город на этом, если у тебя есть какие-то мысли.
Нет, это не тайное общество. Никто ничем не управляет, кроме инопланетян. Они делают именно то, что мы им говорим. Лидеры стран, всякий раз, когда они становятся лидерами, они беседуют с инопланетянами, и инопланетяне рассказывают им как. Вы знаете, что они собираются делать, и куда они собираются идти, и как все это будет работать. Что касается раскрытия информации, я много слышал о том, что это не за горами. Я не думаю, что это продлится здесь по крайней мере 100 лет. Для этого нет никаких причин. Нет никаких причин, чтобы все знали, что происходит. У нас здесь достаточно проблем, которые просто создадут большой хаос.
Хорошо, есть какие-нибудь мысли по поводу иерархии инопланетян? Ты обнаружил какой-нибудь конкретный вид инопланетян, который может быть выше в пищевой цепочке, чем остальные?
Нет, я не знаю, кто они. По всей Земле существует 12 типов инопланетян, которые следят за происходящим. И именно они в значительной степени справляются со всем. Среди инопланетян есть часть отступников, которые не хотят видеть, как мы выходим за рамки технологии, на которой мы сейчас находимся. Есть еще одна группа ETs, которые хотят, чтобы мы продвигались вперед, но сейчас они в меньшинстве. И именно поэтому правительство, у которых есть все эти действительно крутые вещи, о которых мы не знаем, держит это при себе.
То есть ты хочешь сказать, что веришь в изрядную степень сотрудничества между различными инопланетными видами?
Скажи это еще раз.
Ты веришь, что существует изрядная степень сотрудничества между различными посетителями?
Абсолютно верно.
Хорошо. Недавно мы опубликовали в журнале Nexus статью о российских космонавтах и их опыте пребывания в космосе. Они не только видели поблизости необычные летательные аппараты, но и пережили очень интересные, я думаю, вы можете назвать это экстрасенсорными переживаниями, переживаниями расширенного осознания. В своих беседах с людьми, участвующими в космической программе США, сталкивались ли вы с информацией, позволяющей предположить, что у их астронавтов был личный опыт, когда они находились там, больше, чем они показывают?
Нет, но я могу тебе сказать, что астронавты Аполлона абсолютно уверены в том, что они отправились на Луну. Вот как далеко зашла наша технология управления разумом, когда они абсолютно в это верят. У них нет никаких сомнений в том, что они полетели на Луну, но они этого не сделали. А у меня было кое-что еще. О чем ты только что спросил?
О личных экстрасенсорных переживаниях астронавтов.
Да, я помню. Мы не понимаем многого из того, что сделали русские. Например, предполагается, что Юрий Гагарин будет первым человеком, отправившимся в космос, и самое высокое, чего он когда-либо достиг. Это верх лестницы к этой капсуле, в которую он должен был приземлиться, и они сфотографировали его. Это самая высокая высота, которую он когда-либо поднимал в космос.
Так что же ты думаешь о Ричарде Брэнсоне, который собирается запустить частный орбитальный корабль, Как ты думаешь, что испытает Ричард Брэнсон, если он туда поднимется?
Было бы интересно посмотреть, как это произойдет. Я не знаю. Я не знаю, что там будет.
Хорошо. Есть ли еще какие-нибудь темы, которые ты хочешь обсудить, от которых я тебя удерживаю?
Нет, я думаю, что если ты читал материалы Джима Стоуна, то знаешь, что Фукусима была взорвана атомной бомбой в 120 милях к северо-востоку от Фукусимы под водой. И это вызвало цунами, которое положило начало всем разрушениям. Израильтяне только что получили контроль над всеми 52 японскими реакторами, сделав ставку на контроль над ними. И что произошло, так это то, что они смогли после того, как была взорвана атомная бомба, изменить все меры предосторожности, отключить их все, чтобы нанести максимальный ущерб. И причина, по которой они это сделали, заключалась в том, что они якобы поймали Японию на передаче Ирану высококачественного ядерного материала, такого как плутоний.
Да, послушай, я должен, может быть, мне не следует этого делать, но я должен сказать, что у меня есть проблема с Джоном, космическим событием Джима Стоуна в Фукусиме. Главным образом потому, что землетрясение произошло 11 числа, и это было сильное землетрясение. Но за 72 часа до этого 9 произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое теории Джима Стоуна не объясняют. И любой приличный сейсмолог скажет, что землетрясение 9 числа вызвало мегаземлетрясение 11 числа, И поскольку я имею в виду, что ты можешь видеть. Я имею в виду, что в основном все было тихо, а затем 9 числа у вас было 7,2, а затем каждые 45 минут было 6, 6,8 и так далее, а затем оно выросло до большого. Я полностью понимаю, что сказал Джим и почему он это сказал, но я не так уверен в этом. В основном из-за того необъяснимого происшествия 9 числа. Если бы Джим придумал объяснение этому, которое соответствовало бы теории, я думаю, гораздо больше людей были бы счастливы. Но давай перейдем от 9-11 и Фукусимы. Мне все еще любопытно знать, я слышал тебя в других выступлениях, ты гораздо подробнее рассказал о масштабах того, что некоторые люди называют секретной космической программой. Идея о том, что человек на самом деле летает на продвинутом корабле с базами на других лунах и так далее, взаимодействуя с проектами высокого уровня. Некоторые сценарии, описанные Лу в его книгах, ты мог бы прокомментировать или развить это подробнее?
Ну, я думаю, что эти книги абсолютно увлекательны в том, что касается того, кто мы есть, что сделали США, так это то, что они использовали деньги для поддельных программ «Аполлон», «Джемини» и «Меркурий» для создания созвездия из 24 орбитальных вооруженных спутников плюс 2, которые использовались для контроля Кавана. Теперь Всемирный торговый центр 1 и 2 были уничтожены этими спутниками. Они используют молекулярную, я пытаюсь вспомнить слово, молекулярная диссоциация. И то, что они делают, это просто разбирают состав бетона и стали. И это то, из-за чего вся эта пыль плавала по Манхэттену. Это были просто стали бетон, распадающиеся на частицы диаметром 80 микрон. И вот что произошло после того, как все было сделано и сказано, они захотели построить новый набор башен. И они обнаружили, что это был первый раз, когда это оружие молекулярной диссоциации было использовано, по-видимому, на полную мощность. Случилось то, что они обнаружили, что оно не было самозатухающим. И это значит, что после того, как они перестали стрелять, эффект не прекратился. Так что, когда они начали строить здание там, где был Всемирный торговый центр, они сразу же заржавели, и они не могли там строить. Так вот, что они сделали. Так это сделали там отражающий бассейн, который точно соответствует размерам первого и второго Всемирного торгового центра. И они сказали, что это было сделано в память о людях, которые там погибли. Но причина, по которой там находится отражающий бассейн, заключается в том, что они не могли там ничего построить. А потом они построили новые здания вокруг этого отражающего бассейна.
Интересно. Ты все еще активен в интернете на Godlike Productions и на каких-либо других форумах, на которых мы можем тебя найти?
Не совсем так. Одна из вещей, которые я узнал за последние пару лет, заключается в том, что я часто ездил между Лас-Вегасом и Рино, потому что мои родители жили там. А на полпути между Лас-Вегасом и Рино есть маленький городок под названием Хоторн, штат Невада. И там есть маленькое озеро. Оно около 15 миль в длину, глубиной около 100 футов. И когда ты въезжаешь в город в начале города, на нем висит большая синяя вывеска, на ней написано «Военно-морской центр подводной войны». А мне всегда было интересно, что это может быть за центр подводной войны. Это озеро не вместит ни одной подводной лодки. Так что же они здесь делают? Я, наконец, узнал около 3 лет назад, что то, что у них есть, находится в заливе Монтерей, там есть вход. Если вы зайдете в Google, вы увидите каньон. И этот каньон ведет прямо к береговой линии залива Монтерей. А военно-морской флот узнал, что они могут взять свои атомные подводные лодки и пройти под 15 западными штатами Соединенных Штатов, включая Неваду, Калифорнию, Орегон, Вашингтон, Айдахо и так далее. А эти 15 западных штатов плавают на тарелке, и они могут перемещаться под ней. И то, что они сделали, было в Хоторне, традиционно расположенном через дорогу от военно-морского центра подводной войны. Это место, где они производили все виды боеприпасов для подводных лодок. И вместо того, чтобы отправлять его на грузовиках на север, в Сан-Франциско или на юг в Сан-Диего, они просто переезжают улицу, и там есть 2 огромных лифта, и они опускаются на 3,4 фута. Высота Хаторна составляет 3,4 фута, и эти лифты спускаются в Тихий океан. И они забирают эти боеприпасы и все, что они там сделали, и спускают это вниз, загружая на подводные лодки. Под Хаторном на глубине 3,4 фута есть 4 подводные лодки, и у них там в любое время находится от 15 до 20 подводных лодок. И они ходят туда-сюда через этот вход в Монтерей, но они могут отправиться в любое другое место под этими 15 штатами. Они могут поехать на озеро Тахо, они могут поехать на озеро Пирамида, они могут поехать в Северный Айдахо. Там наверху есть озеро. Они могут поехать на военно-морскую базу в Троне. Я пытаюсь придумать, что это такое. В любом случае, они могут отправиться куда угодно под этими штатами на подводной лодке.
Так ты говоришь о подводных туннелях, а также о высокоскоростных транспортных туннелях?
Я тебя не расслышал.
Я сказал, что ты говоришь о подводных туннелях, а не просто о туннелях сети высокоскоростных железных дорог, которые якобы находятся под континентом. Это водные туннели?
Это не каналы. Это континентальная плита, которая находится там, в океане. Океан покрывает ее целиком.
Хорошо, спасибо, что расчистил ее. Просто для протокола, в Австралии у нас есть очень секретная база в центре континента. И я слышал истории о том, что у нас есть подводный доступ к этой базе с севера и выходящий также с юга, на случай, если кто-то из вас не знал. Современное состояние техники, ты дал нам представление о голографической технологии. Я слышал, как ты упоминал в прошлом другие отрасли науки, которые очень развиты. Это ты обсуждал телепортацию?
Мне жаль, что ты расстаешься. Я не знаю, мое это или нет.
Ты можешь напечатать это для него. Спроси его, что он знает о телепортации. Спасибо, Сэму. Ты меня сейчас слышишь?
Хорошо, продолжай.
Ты меня сейчас слышишь?
Ты расстаешься. Давай задавай вопрос.
Хорошо, каково твое мнение о существовании роботов, людей и киборгов среди нас?
Мое мнение о роботах, демонах и киборгах?
Не просто демоны и киборги, а искусственные люди, которые бродят среди человечества. Ты слышал истории об этом?
Все, что я знаю об этом, это то, что в 1980 году мой друг работал на Бен Ладена. Торжествен был сводным братом Усамы. Я знал его довольно хорошо. Жил в Каире, проводил с ним много времени. Но этот парень, его правая рука, был парнем по имени Сесил МакМинс. А Сесил раньше работал на испытательном полигоне по программе Blackbird. А потом он перешел на работу правой рукой Торжественного. И он пробыл бы в Саудовской Аравии, я думаю, 8 недель, а потом вернулся бы на 3 недели. И он всегда приходил ко мне домой и рассказывал, что происходит. И одна из вещей, которую он мне сказал, когда я сидел там в баре, и он сказал: «Джон, что ты знаешь о клонах?» А я ответил: «Ничего». Он сказал, что все это правда. Он сказал: «Я хотел бы, чтобы ты был мышью в моем кармане, чтобы увидеть то, что видел я». Так что, по-видимому, у них там в 1980 году была довольно большая армия клонов. И я не знаю, почему они делали это в Саудовской Аравии, но именно там они это делали.
Это самое интересное. Я просто добавлю к этому немного райдера. У меня было одно или два сообщения о людях, которые приходили ко мне с сообщениями о клонированных людях. Все клонированные люди, о которых я слышал, всегда были в контексте элитных воинских подразделений, которые связаны с извлечением потерпевших крушение НЛО. Похоже, что они очень клонированы. Ты знаком с работами Инга Свона?
Да, очень. И он переехал в Лас-Вегас. И, к сожалению, мне не удалось встретиться с ним до того, как он скончался. Но в его книге много говорится о людях на Луне и о работе в пещерах. И одна из самых интересных вещей заключается в том, что когда они работали, на них не было никакой одежды, и я не знаю, в чем все это было.
Да, одна из интересных вещей в книге Инга «Проникновение» заключалась в том, что когда его в первый раз взяли для дистанционного наблюдения за Луной, два агента, которым было поручено ему, и Ингодом забывают, что он экстрасенс, а также удаленный зритель, очень чувствительный. Он и раньше встречал близнецов, но эти два однояйцевых близнеца, он чувствовал, что в них есть что-то очень странное. Он никогда раньше так не воспринимал близнецов, и в то время я чувствовал, что они были клонами, но, конечно, во времена Инга он, вероятно, даже не рассматривал бы эту концепцию. Но он пережил и столкнулся с этими двумя позже снова, и это интересно. Хорошо, теперь филадельфийский эксперимент.
Все, что я знаю об этом, это Лу Балин, который написал несколько замечательных книг, и для тех из вас, кто не читал ни одной из его книг, я предлагаю вам выбрать книгу номер один НЛО «В год дракона». А другой находится в сговоре с НЛО, а другой — в один прекрасный день с инопланетянином. И это три лучшие книги о том, что происходит в космосе, что касается инопланетян, которые я когда-либо читал. Так вот, Лу сказал, что филадельфийский эксперимент был реальным, он прошел успешно, и с тех пор его скрывают.
Хорошо, мне нужно, чтобы ты сейчас дал аудитории некоторое представление о том, кто такой или кем был Лу Болдин, и почему у него были такие полномочия писать эти книги. Я читал его книги и нахожу их одинаково убедительными. Но, может быть, тебе стоит рассказать аудитории немного о нем в контексте.
Алло?
Да, кто это был? Почему? Откуда он знает эту информацию?
Лу появился наверху. Секретный дотком в 19 или в 2005 году. Он начал писать о том, что был на блюдечке, служил в армии. И когда я прочитал первые 19 страниц из 120 страниц, меня осенило после того, как я исследовал все это в течение, может быть, 30 лет. Этот парень правдоподобен. Он знает, о чем говорит. И поэтому я как бы подцепил его и защищал от некоторых людей, которые нападали на него. Но мы стали очень хорошими друзьями, и у него есть отличная информация. Я верю всему этому, за исключением той части, где он говорит, что, по его мнению, Армстронгу и Олдрину было позволено достичь вершины на Луне. А в остальном я согласен со всеми русскими вещами, о которых он говорит.
Так что я просто хочу прояснить это. Ты веришь, что Лу Болдин описывает людей, бегающих в космосе, и все же это, похоже, противоречит твоей вере в то, что ни один человек никогда не проходил дальше пояса Вэлла Аллена. Ты намекаешь на то, что люди, с которыми имеет дело Лу, не с этой Земли или были откомандированы в секретные подразделения. Где им разрешено путешествовать на инопланетных космических кораблях? Как это получается, как ты это совмещаешь?
Ты говоришь, что он говорит о встрече с людьми в космосе?
В книгах Лу он имеет дело с другими людьми и взаимодействует с ними на базах на спутниках планет и Солнечной системы.
Верно, они пришли из всех других миллиардов, триллионов вселенных в нашей.
Хорошо, ты ответил на мой вопрос. Значит, те люди, с которыми Лу встречается и взаимодействует на космических кораблях и на планетарной основе, это не люди с Земли, ты это хочешь сказать?
Некоторые из них таковы, но не все. Когда я говорю о том, что мы не полетим на Луну, ты знаешь, что мы, возможно, полетели туда за последние 20 лет. Я просто говорю, что технологии 1969 года были недостаточны для того, чтобы мы могли полететь тогда.
Да, нет, мы отправили тебе копию статьи в текущем номере Nexus, где нынешняя администрация США пыталась расследовать возвращение на Луну. И мы обнаружили, что больше не помним, как это сделать. Это в последних выпусках. Да, я отправил копию Джону перед конференцией. Но в текущем номере Nexus есть статья, в которой в основном показано, что Обама пытался поручить проект, в котором мы собирались разместить пилотируемую космическую базу на Луне. И все ученые ушли, сделали все расчеты и сказали, «Мы не знаем, как мы попали на Луну в первый раз. Мы не знаем, как мы благополучно прошли через найденный пояс Аллена. Мы не знаем, как мы подняли их с поверхности Луны и вернули обратно на Землю. Мы не можем сделать это снова, и мы не можем найти информацию о том, что мы делали это много лет назад. И имей в виду, что в то время у нас была миниатюризация технологий, мы получили огромные, я имею в виду, вычислительные мощности того, что сейчас есть в портативном компьютере. Заняли бы целую комнату. Итак, у нас есть передовые технологии в области вычислительной техники, двигателей и топлива, но даже в этом случае они все равно не могут отправить человека обратно на Луну. И это то, что они должны были сказать президенту. У нас есть статья об этом в текущем номере Nexus. Она написана научным журналистом, который обычно публикуется в профессиональных научных журналах, но ему пришлось писать под псевдонимом, потому что он появляется в Nexus.
Да.
И научные журналы отклонили ее, так что это интересная ситуация. У меня есть еще пара вопросов. Там много разговоров об использовании, я думаю, обсуждалась операция «Синий луч». Идея в том, что они могут использовать эту передовую голографическую технологию для имитации вторжения инопланетян под чужим флагом или другой нации и так далее. Как ты думаешь, есть ли какая-то цель сделать инопланетян следующими злодеями во всем этом? Ты слышишь какую-нибудь болтовню на эту тему, или это просто интернет-сплетни?
Нет, я часто это слышу. Я больше не слышу. Я думаю, что это создало бы много проблем для них самих, если бы они подняли такой ложный флаг, но кто знает.
Да, это определенно тема, которая вышла из движения христианских заговорщиков в Америке. Я думаю, что многие люди начинают осознавать идею о том, что ты мог бы использовать эту голографическую технологию, чтобы стимулировать повторное явление Иисуса Христа. И это, вероятно, сработало бы. Люди поверили бы, и это были бы чудеса. Заслуживает ли Билли моего доверия? Держись. Окей, у меня тут возникло несколько вопросов. Международная космическая станция, можешь ли ты согласовать то, как функционирует и работает Международная космическая станция по отношению ко всему этому? Это тот случай, когда она не находится в опасной зоне? А что еще ты можешь нам сказать?
Ты, наверное, помнишь, что когда шаттл поднимался в воздух, им требовалось 3 дня, чтобы добраться туда. И мы часто спорили с одним из придурков НАСА, Джимом Обером. И мы бы сказали, что русские могут добраться туда за пару часов. Почему нам потребовалось 3 дня, чтобы добраться туда? И он сказал бы, «О, ты ничего не знаешь об орбитальной механике и о том, как трудно выровняться с тем-то и тем-то, и так далее, и так далее». И тогда мы также говорим, что когда люди возвращаются с МКС, это занимает у них всего 2 часа. Почему у нас на это ушло 2,5 дня? О, во-первых, наши астронавты так устали от всего, что им пришлось делать на МКС, что нам пришлось дать им 2 полных периода отдыха, и ТО, и это, и так далее. Это была настоящая чушь собачья. Что они делали? Так это то, что когда шаттл поднимался в воздух, он перевозил огромное количество материала для спутников, о которых я вам рассказывал. О 24 вооруженных спутниках. И они распространяли это всю дорогу, когда поднимались наверх. Когда они добирались до космической станции и открывали дверь, люк грузового люка там, вы могли видеть, что использовалась только половина пространства. И это никогда не объяснялось, почему они его не заполнили. Другое дело, что каждый раз, когда отправлялся шаттл, русские за 2 дня до этого отправляли «Союз». И нам удавалось на Доткоме Ливингу получить манифест, грузовой манифест, и каждый раз большая его часть была фруктовой. Свежие фрукты. И так они говорили, МКС, а затем люди там наверху.
Мы справимся. У меня есть время еще на любые вопросы, если ты захочешь их записать. Выбор технологии. Саймон Паркс тоже отказывается летать на каком-либо самолете. Вот почему с ним связались по скайпу. Он отказывается летать на каком-либо самолете. Как видишь, он интересный парень. Он не придерживается взглядов, которых придерживаются многие люди. Я сам не обязательно согласен со всеми его выводами, но он основывает свои выводы, как правило, на каких-то внутренних исследованиях и связях. Так что мы уже достигли этой стадии. Я в основном собираюсь спросить его мнение по нескольким темам. Так что если тебе нужно его мнение по каким-либо громким делам, я собираюсь пробежаться по нескольким из них. Хорошая идея. Мы возвращаем его обратно. Я поднимаю большой палец вверх. Я думаю, Джон Ли войдет в историю как один из выдающихся персонажей Золотого века уфологии здесь. Вот почему я хотел пригласить его на конференцию. Что имел в виду Путин, когда сказал, что Запад исчезнет? Комментарий Путина состоял в том, что однажды Россия проснется, и Запада не будет таким, каким мы его знаем. Это была формулировка «Запада не будет таким, каким мы его знаем». Он не сказал, что он исчезнет. Здесь есть небольшая разница. Я просто поподробнее остановлюсь на этом, пока мы ждем Джона. И имей это в виду, когда будешь слушать всю эту чушь. Окей, он вернулся.
Да.
Окей, на чем мы были до того, как тебя отрезали? Если ты говорил о том, что грузовой отсек наполовину пуст.
То да.
Да.
Верно.
На что ты намекаешь? На то, что на орбите есть пилотируемые космические станции, или на то, что люди на космической станции просто едят много фруктов?
Да, у нас есть 24 вооруженные космические станции, на которых есть несколько членов экипажа, может быть, до 5. Плюс две станции управления маной, на которых находится несколько человек. Там наверху много людей. И по моим оценкам, в настоящее время наш отряд астронавтов насчитывает 1000 или больше человек. Мы используем русских, чтобы подняться в воздух в качестве прикрытия для всех людей, которых мы отправляем. У нас есть по крайней мере 3 различных типа ракет, способных управлять человеком, и они взлетают с острова Кваджалин. И там движение идет целый день.
Ты говоришь о НАСА или просто об американцах? Движение, которое происходит на этом острове.
Военно-воздушные силы, военно-морской флот.
Хорошо, пока мы возвращаемся, я продолжу о Путине. Да, прямо сейчас тебя приучают думать, что Россия — это новый враг. Это то, что я наблюдаю в основных средствах массовой информации уже несколько лет, и Великобритания особенно заинтересована в этом. Когда кого-то позиционируют как нового злодея, тебе нужно действительно подумать о том, что происходит. Есть несколько удивительных заявлений, сделанных Путиным в ответах на вопросы журналистов об украинском кризисе. Действительно предлагаю вам воспользоваться моментом в интернете и прочитать, что Путин говорит о своей точке зрения. У тебя будет совсем иная картина, чем то, что говорит мейнстрим. У нас все еще есть проблема. Окей, возможно, нам придется уволить всех. Хорошо, у нас здесь было несколько проблем, Джон, но мы держимся.
Хорошо, Труби указал, что США пытаются сделать Россию врагом, утверждая, что Путин сбил MH17. Но, конечно, это был не MH17, это был 370, и Россия его не сбивала. Это израильтяне поставили его там на первое место.
Хорошо, ты готов к другому вопросу?
Конечно, продолжай.
Спутник «Черный рыцарь». Что ты слышал или знаешь о спутнике «Черный рыцарь»? И, может быть, ты мог бы объяснить, что ты о нем знаешь в общих чертах людям в аудитории, которые никогда о нем не слышали.
Спутник «Черный рыцарь» — это седло в виде корабля, которое было снято на снимках, сделанных с С-88. И на нем есть фотографии этой штуки, не на той же орбите, но у них есть хорошие снимки. Это продвинутый американский космический корабль, который использует ту же технологию, что и космический корабль, разработанный Бертом Рутаном.
Spacecraft that uses the same technology
И это я пытаюсь придумать то, что они называют поп-топом. Термическая термализация. И что он делает так, это запускает его в ракете. Ракета, когда она попадает в космос, открывается, эта штука выходит наружу. Эта штука может облететь вокруг другого космического корабля, и когда она готова вернуться на Землю, хвост поднимается, и она фактически может плыть вниз вместо того, чтобы возвращаться со скоростью 18 миль в час, и тем самым преодолевать любые ограничения, которые существовали в отношении количества ракет, которые мы можем иметь. Так вот, эти фотографии попали в ДЭС случайно, и люди, которые отвечали за эту секретную программу, не смогли добраться до нее достаточно быстро, чтобы остановить ее распространение. Так вот, что они сделали. Они сказали, что это НЛО, и назвали его НЛО «Черный рыцарь», но это явно технологии земного типа. У меня есть десятки его фотографий, и у инопланетян ни за что не было бы такого космического корабля, просто ни одного.
Да, это похоже на вертикальный космический челнок, это действительно выглядит довольно странно. Я просто хочу вернуться к теме инопланетных имплантатов у людей. Каково твое мнение и восприятие относительно их назначения?
Я не слишком много знаю об этом. Доктор Лир и некоторые другие были очень хорошо осведомлены. Я не знаю, что они делают и для чего они нужны. Я сожалею об этом.
Неужели Лу никогда не высказывал какой-либо точки зрения на то, почему я имею в виду, почему? Почему эти инопланетяне выбирают людей, экспериментируют, играют с ними, устанавливают имплантаты? Каково ваше мнение, если вы вернетесь назад? Какова ваша общая картина того, почему инопланетяне делают это с нами? С чего бы им хотеть взаимодействовать с таким маленьким низменным видом, как мы? У нас есть что-то, чего они хотят или нет?
Нет, они создали нас. Они спроектировали нас, они вырастили нас. И мы всего лишь одна нить из миллиардов нитей людей, можно сказать, или человечества, которое они создали. И все, что они делают, это просто проверяют, как у нас дела. Они регулируют все, что мы делаем. Вся жизнь спланирована. Нет такого понятия, как свобода воли или что-то в этом роде. Все это спланировано заранее.
Хороший ответ. Я также получил кое-какую информацию о назначении инопланетных имплантатов. Я поделюсь ею и с тобой. Мне сказал надежный источник, что многие инопланетные имплантаты почти эквивалентны бирке на ухе крупного рогатого скота. В нем говорится, кто этот фермер, каковы были их биостатистические показатели при последней проверке, их температура, размер, вес, были ли у них паразиты. И любой фермер может прийти, отсканировать эту метку и получить информацию. Мне сказали, что многие люди буквально помечены таким образом, что любая инопланетная цивилизация, посетившая нас в первый раз, может просканировать население и увидеть, какие другие цивилизации проводят научные эксперименты, какие люди и какие родословные. С тобой все в порядке, Джон?
Да, по-моему, это звучит заманчиво.
Да, нет. Я просто подумал, что у тебя такой голос, как будто тебя тошнит на заднем плане. Хорошо. Ты не облегчаешь мне задачу. Зная то, что ты знаешь, не мог бы ты дать один совет человечеству, чтобы иметь возможность двигаться вперед и прорывать механизмы контроля? Мы обречены быть частью фермы контроля, или ты чувствуешь, что у нас есть возможность вырваться на свободу? Или ты чувствуешь, что прорываться не важно, и что мы здесь просто для того, чтобы действовать честно?
Как я уже говорил, единственное, о чем тебе нужно беспокоиться, это прожить свою жизнь честно, без зависти, без ненависти, без жадности и выражать свою любовь своей семье каждый день. И это не привет, милый, когда ты выходишь за дверь. Это значит взять свою семью на руки, обнять их и сказать, как сильно ты их любишь. Это все, что тебе нужно сделать.
Мы благодарим тебя. Но перед тем, как ты уйдешь, задам вопрос. Скрываешься ли ты на каких-нибудь форумах по заговорам в интернете, на которых аудитория может связаться с тобой? Я знаю, что у тебя была тема, посвященная богоподобным постановкам. Я не знаю, выгнали тебя оттуда уже или нет. Да, богоподобные постановки — это обычно то, что я делаю. Они выгнали меня навсегда. Они даже не могут перезвонить, чтобы спросить тебя. А как насчет Living Moon? Веб-сайт Living Moon, они могут связаться с тобой через него.
Это трудно сделать, потому что Рон Шмидт, который им управляет, в последнее время неважно себя чувствует. Но мой адрес электронной почты — johnlearcox.net.
Хорошо, если кто-нибудь из зрителей захочет отправить ему электронное письмо по какому-то срочному вопросу, напишите мне, и я могу переслать его дальше. Или вы можете принять нас к сведению. Хорошо, это зрители Nexus, которые аплодируют тебе и говорят большое спасибо за то, что ты участвуешь в нашей конференции.
Хорошо.
Вот и все, ребята, легендарный Джон Лир.